Да, сегодня даже можно, может быть, даже лекцию заключительную не читать. У всех столько впечатлений, столько углублений в этом уроке, да? Дорогие братья и сестры, у нас тоже сегодня были горячие дискуссии по многим моментам. Вот. Но какая же у нас самая главная мысль этого урока? Я надеюсь, она не растворилась в разных деталях, примерах, иллюстрациях из жизни, воспоминания. Мы часто очень вспоминаем определенный контекст, когда проходим уроки, когда проходим обсуждения. Мы очень часто пытаемся соединить какие-то ситуации, какие-то обстоятельства с тем, о чем мы читаем. Да? Мы пытаемся очень часто примерить те примеры, извините за тавтологию, которые присутствуют. Но какая же самая главная мысль, чтобы нам ее не утерять? Стал ли ты новым творением? Начинает интересно апостол Павел в первой главе Галатам, да, сразу же сходу обличать, сходу ставить их в достаточно такое сложное положение в плане их схождения с прямых путей. Вот. И в конечном итоге подводит к тому, чтобы стать новым творением. Смотрите, Павел не уводит просто в конфликт, не уводит в простое обличение, не уводит в простое, да, вот, в простой диагноз. И не просто просит их вернуться к тому Евангелию, которое было им проповедано. А Павел даже этот момент, даже эту ситуацию использует для того, чтобы выйти на новый уровень, выйти на новую высоту, чем та, которая была даже до того, как он проповедовал, или во время, когда он проповедовал Галатам. И мы видим, это Божий принцип. Конфликт сам по себе не так опасен, как уход из него вниз, а не вверх. Потому что Божий принцип, Бог часто конфликтные ситуации создает. Или, ну, по крайней мере, их использует. Да? И конфликтов бояться не нужно. Мы часто так боимся конфликтов, что стараемся всеми силами их избежать. А этого делать не нужно. Но главное понимать, что из конфликта нужно выйти в плюс. Нужно выйти в развитие. Прекрасный пример конфликта у нас описан в книге Деяний. Когда возник спор, что льву не докладывают мясо, а эллинским женщинам еды. Соответственно, что делать? Конфликт. Как быть с этим конфликтом? Первая реакция нормальной баптистской церкви – исключить из церкви всех, кто конфликт вызывает. То есть все те, кто подходил и жаловался, что не додают еды эллинским женщинам, отлучить. И конфликт исчерпан. Нет. Собрались братья. Давайте, что будем делать? Ну, братья, ну слушайте, ну это несерьезно, ну что нам теперь? Мы тут думаем о покорении всех земель Евангелием, о том, как распространить Слово Божье, а мы тут с нашими какими-то столами. Давайте вот найдем там кого-то поинтересней братьев, которые исполнены Духа Святого, что немаловажно, не кого-то там хозяйственного, да, как у нас там крепкий хозяйственник, да? Обычно это хороший вор, крепкий хозяйственник. То есть это тот, который умудрялся и наворовать, и при этом что-то сделать. Вот, назывался крепкий хозяйственник. Нет, исполненных Духа Святого. И что? Возник институт диаконства в церкви. Церковь структурировалась, возникло развитие. И церковь огромными шагами двинулась дальше. Из конфликта вышли в плюс. Здесь опять же Павел начинает достаточно жестко послание свое, но выводит к чему? Стали ли вы новым творением? Переводит в новую абсолютно плоскость. Не просто остается на обличении, не просто остается на том, чтобы их в чем-то обвинить или показать им, какие они глупые. Хотя слово гораздо более жестко использовано, да? Он, конечно же, катком проехался по тем, кто предлагает обрезываться. Показал им, в чем их главная ошибка, да? Показал, в чем главное. Но смотрите, он сам советует, вы духовно исправляйте, да, немощных, исправляйте. И сам Павел при этом что делает? Он их исправляет. Он показывает им путь, а что, собственно говоря, делать дальше. За что я не люблю наш синематограф российский? Он показал мне прекрасно всю ситуацию, в которой мы и так живем. Для меня это не откровение. Но он не показывает, что делать. Ну, фильм «Левиафан», ну да, ну все плохо. Вот такие у нас служители, вот такие у нас чиновники, вот такие у нас люди, вот такое у нас предательство. Дальше что? Ничего. Живем плохо, никогда хорошо не жили, нечего и начинать, да? ничем не заканчивается. Нормальный Божий подход, он показывает выход. Господь всегда, когда обличает, показывает выход. А что, собственно, делать дальше? И здесь мы с вами много раз употребляли слово под названием «зрелость». Зрелые христиане. И Павел, и апостол Иаков нас к этому постоянно подводят. Зрелость. И цель Павла, вот в этой 6 главе, хотя у него глав-то не было, но мы так схематично разделили, да, побудить слушателей жить как новое творение. И сегодня я такой даже пост выпустил о том, что, кстати, этот урок, этот пост меня навел, о том, что я такую цитату использовал: в одиночестве можно обрести что угодно, кроме характера. И что люди формируются через общение и служение друг другу. Невозможно по-другому сформироваться и иметь характер Христов. В церкви люди разные. И взаимоотношения в церкви происходят каким-то непростым образом, точнее, не всегда простым образом, да? И нас не должно смущать, что в церкви люди разные, что не все соответствуют нашим представлениям определенным, да? Это нормально. Как Христос говорил о том, что вы будете иметь страдания, не воспринимайте это как что-то ненормальное или что-то не соответствующее вашему статусу. То же самое здесь, что люди в церкви разные. И Павел завершает это письмо тем советами, как нам жить, как будучи мы новое творение. И здесь, пожалуй, наверное, два раздела у нас. Это с 1 по 10 стих и с 11 по 18. Да, в первом нам говорится о том, чтобы каждый соблюдал за собою, да, исправлял. А второе, что не хочет ничем хвалиться, кроме как Христом, да, и говорит о своих ранах. Итак, давайте поподробнее об этом поговорим. Начинается с того, что нам необходимо помочь восстановиться брату согрешившему, да, или тому, кто находится в какой-то неправильной ситуации, неправильной позиции. И Павел, при том, что он так достаточно жестко начал свое послание галатам, самих галатов призывает мягко, корректно исправлять согрешивших. И напоминает им: избегайте самодовольства, избегайте превозношения и гордыни. Как будто бы, если ты в позиции исправляющего, значит, это автоматически делает тебя выше него. Ничего подобного. Помни о том, что ты абсолютно в абсолютно таком же положении. Возможно, кого-то ты исправляешь, а на самом деле сам делаешь тоже что-то непотребное, ты тоже нуждаешься в исправлении. Как один сказал, такой, да, есть даже анекдот христианский. Слушай, говорит, там, говорит, Вася эротику смотрел. Я когда узнал, у меня чуть сигарета в банку с пивом не упала. Да, то есть важно наблюдать за собой, когда ты обличаешь кого-то. Важно обличать, важно не просто обличать, исправлять. Я приводил такую аналогию. Вот у меня вчера немножко сломалась машина. Перестал работать дворник со стороны водителя. Я очень сильно по этому поводу переживал. Потому что такая погода была мерзкая. Там что-то то ли дождь, то ли грязь, то ли что. Все вперемешку. А надо еще домой ехать. Еле до церкви доехали. Вот. И один брат сказал, что ну вот у тебя дворник сломался, ехать нельзя. Это вот такое нарушение, что лучше бы у тебя, говорит, мотор сломался, чем этот самый. Ну, как бы вот констатировал факт, что ну вот случилось. Это что у нас по нашей аналогии? Это у нас укорение, да? То есть вот я, вот ситуация вот такая. А второй брат говорит, надо вот ремонт делать, надо отремонтировать там, да? А третий брат, пойдем посмотрим, что у тебя там. Дал инструменты, мы там раскрутили и сделали, и исправили. То есть просто укорение или обличение, оно не ведет к исправлению. Да, оно обозначит ситуацию, да, оно покажет. Или там, допустим, можно было, ну вот, понимаю тебя, да, как это сложно, когда сломался дворник. Вот, да, вот это вот понимание такое получаешь. Это потому, что вот машина старая, это потому, что там стерлись шлицы на рычаге, вот. И, ну, причина, ну, понятно, но делать-то что? Исправление происходит таким образом. И последняя завершающая мысль в начале послания, что помни, и ты сам можешь впасть в искушение. Обязательно важно это помнить. И вторая часть – носите бремена друг друга. И вот здесь опять он говорит о законе, Павел говорит. Но какой закон Христов? Христова любовь. Вот закон Христов. И взаимная поддержка – это и есть образ жизни общины. Мы сегодня так тоже схлестнулись по поводу «помогайте», а наипаче своим по вере. Но в том-то и дело, что это является частью жизни общины, когда мы носим бремена друг друга. Мы для этого и собрались вместе, чтобы вместе помогать, вместе друг от друга тереться. Это часть жизни. Христос поддерживает свое тело через кого? Через нас с вами. Через того, чтобы мы помогали друг другу. Помогали нести бремена друг друга. И, к сожалению, мы живем в таком городе, в таком регионе, где очень сильно развито чувство индивидуализма. И отсутствует вот это понимание того, что мы ответственны друг за друга. Как-то люди, когда делятся даже информацией, делятся какими-то нуждами, проблемами, мы выслушаем. Ну, кто-то где-то типа может, так подсознательно думаем, ну, в общем-то, это не моя проблема, да? И, к сожалению, это растет, это развивается, как опухоль накрывает церкви, общины, но так, на самом деле, да, быть не должно. Как эту ситуацию изменить? Вопрос индивидуально каждому из нас. Потому что если мы действительно не проникаемся проблемами друг друга, если мы действительно не хотим нести бремена друг друга, то тогда вопрос, а являемся ли мы полноценной частью тела Христова? Если мы не питаемся друг от друга чем-то, да, не отдаем силы, соки, грубо говоря, да, какую-то информацию, жертвообщительность, значит, мы какой-то инородный предмет в теле. Или у нас сборище инородных предметов в одном мешке, но никоим образом не тело. Тело подразумевает взаимодействие. Больно одному органу, страдает все тело. Да? Там болит мизинец, собственно говоря, плохо всему организму. Да, болит голова, плохо всем. Ну, то есть это очень важный момент, и нам важно об этом помнить. И каждый несет свое личное бремя. Но тяжелые ноши мы носим вместе. И дальше идет вопрос о принципах жатвы. Нельзя одновременно жить по плоти и ожидать духовной жатвы, да? Нельзя одновременно пытаться и там пожить, и здесь пожить. И говорит, что Бог поругаем не бывает. Невозможно создать ситуацию, в которой будет поругаем Бог, в которой будет наноситься какой-то ущерб Божьей славе, Божьему имени, Божьей репутации, нашим поведением, нашими поступками, да? То есть нельзя угодить и миру, и нельзя угодить при этом церкви. Потому что если мы угождаем и миру, и пытаемся ему, его законы соблюдать, какие-то там, я имею в виду мирские законы, а не государственные, там, то люди говорят, ну вот там ваш человек у нас там, например, к нам ходит, там у нас там на свадьбе хорошо выпил, хорошо пел потом с нами песни неприличные. Хорошие у вас члены церкви. Побольше бы таких. А то развели там этих святош, которые не пьют, не курят, ничего не это самое. Но при этом, как это коррелируется с святостью и почтением к имени Божьему? И Писание, и апостол Павел нам говорит, Бог поругаем не бывает. И призывает делать добро всем, особенно своим по вере. И настоящая жизнь – это служение. И что здесь, о чем идет речь дальше? Новым творением можно стать только в общении с другими. Эгоизм несовместим с духовной жизнью. Учение Иисуса – это самопожертвование. Учение Иисуса – это забота о других. Учение Христа – это любовь. Каким мы сегодня говорили, много раз была произнесена фраза, что не только вера – это действие, но и любовь – это действие, да? То есть никоим образом не поощряется саморазвитие, индивидуализм, какое-то там самопознание или просто созидание лучшей версии себя. Нигде не сказано, что церковь создана для того, чтобы ты стал просто более хорошим человеком. Всегда речь идет о том, чтобы ты о ком-то заботился. И особое почтение апостол Павел просит обращать к тем, кто служит в слове, в назидании, в наставлении, наставляемый, делись всяким добром с наставляющим, да, то есть создает определенную почву для поддержки служителей. И мы сегодня очень тоже много говорили о том, что у нас не принято, чтобы служитель, пастор был на полной поддержке от общины. Иногда причиной является малый размер общины, и даже если они все будут скидываться, не хватит на то, чтобы содержать полноценно пастора. А бывает, что и позиция общины такая, а что, пусть работает. Нечего тут, мы будем тут батареи новые ставить, рамы, окна, крышу менять, вот на это будем тратить, а пастор пусть работает. Я никоим образом не хочу ломать какие-то стереотипы, систему и так далее. Я сам являюсь работающим пастором, то есть в смысле я работаю и еще служу в церкви. То есть церковь меня не обеспечивает финансово. Вот. Но надеюсь, к этому мы придем. Хотя у нас в церкви есть еще один пастор, пастор слабослышащий Руслан. Он у нас впервые в истории нашей церкви значит, на полном содержании. Вот. Но боливар двоих не выдержит, поэтому пока только один пастор у нас на содержании. Но и то, слава Богу, то есть ситуация все равно меняется. Вот. И я с этим принципом абсолютно согласен, что нужно делиться. И здесь идут дальше другие принципы, да? Что необходимо молиться, ходатайствовать и подчиняться. Очень такой момент, связанный с тем, что времена индивидуализма, собственного мнения, собственной позиции. Вот. Мы можем, конечно, принять к сведению, что нам сказал пастор, но у нас есть свое мнение. И в конечном итоге, конечно же, мы часто с вами были свидетелями или слышали об историях, о духовных каких-то злоупотреблениях со стороны руководства церкви, еще кого-то. И возникла обратная реакция. Люди вообще перестают как-то подчиняться, слушаться, делать что-то, о чем просят, да? В конечном итоге возникает момент, когда уходит от нас навык послушания. Описание говорит, что есть должен быть навык послушания. Что это такое? Привыкать, научить себя быть послушным. Научить себя подчиняться. Это полезно везде. И прежде всего это полезно в том, чтобы мы подчинялись и были послушны Богу. Если мы этого навыка не имеем, то мы и начальнику непослушны, там супруги друг другу непослушны, дети родителям непослушны. В конечном итоге мы становимся непослушными и Богу. Потому что это входит уже в привычку. Привычка либо одна, либо другая. Вы, наверное, замечали, что делать плохое напрягаться особо не нужно. Оно само вылазит из нас. А вот делать что-то хорошее нужно прилагать усилия. И мне тут недавно подарили книгу, называется «Атомные привычки». И там даются, это книга неверующего человека, автора, бестселлер от New York Times. Но там она помогает, объясняет принципы, как приобретать хорошие привычки, избавляться от плохих. Мне действительно интересно ее почитать, посмотреть. Но суть в том, что нам, чтобы хорошие привычки приобрести, нужно прилагать усилия. И чтобы плодов Духа добиваться, о которых здесь говорится, кстати, плоды Духа, они и являются нашим проявлением. А стали ли мы новым творением или нет? Проявляются ли у нас эти плоды Духа или нет? А чтобы эти плоды Духа проявлялись, нам действительно нужно проявлять усилия, избавляться от плохого и приобретать хорошее. И когда хорошее проявляется в нас чаще и чаще, это входит в привычку. И нам все меньше и меньше усилий нужно к тому, чтобы это хорошее в себе проявлять. В конечном итоге мы достигаем определенного совершенства в нашей жизни. И этого добиться, достичь можно только в церкви. Только взаимодействуя друг с другом. Только поддерживая друг друга. И помогать друг другу исправляться. А это возможно. Ведь нам всем приятно получать какие-то замечания, но кротко. Брат дорогой, вот такая ситуация. Мне показалось, что вот это было резковато сказано. Это неприятно. Тот скажет, ты знаешь, я так всегда общался со всеми, с вами так общались, меня это никогда не задевало. Да, но тебя не задевало, но меня задевает. Как-нибудь давай вот отрегулируем. И вот такие вот моменты, когда в кротости, в смирении написано в почтительности друг друга предупреждаете, да? Не грубо, не по-хамски, не жестко, не резко. Мы же не в миру на самом деле находимся с вами, да? В теле Христовом. Естественно, мы все разные люди, но для этого Господь и собирает нас всех разных, чтобы нас учить единству, учить нас взаимодействовать друг с другом. И мы сами друг для друга являемся неким тестом, а стали ли мы новой тварью, стали ли мы новым творением, а изменились ли мы. Как мы поймем, что мы изменились в лучшую сторону? от того, что мы услышали в проповеди о том, как надо поступать, какие существуют дары, что такое любовь, стали ли мы от этого лучше? Стал ли лучше тот врач, который прослушал курс лекций по поводу анатомии, шунтирования и так далее, если он сам не попробует? Сначала он смотрит, как делают, потом он там трупы режет, потом он там где-то в клинике смотрит, как это делать, потом потихоньку сам пытается, там дали пока разрез сделать, потом что-то там подержать, потом что-то там подшить, потом уже самому операцию провести. То же самое мы с вами делаем в церкви. Хирургическую операцию друг над другом проводим. А это надо делать очень деликатно и аккуратно, чтобы не навредить, чтобы ничего лишнего не отрезать. Но тем не менее, без этой практики, просто изучая Писание и не практикуя, мы ничего с вами не добьемся. Новым творением мы с вами не станем. Поэтому важно быть в теле Христовом, важно быть в церкви и проявлять, стараться вот эти, то есть пребывать в Слове для того, чтобы нам понимать, как нам правильно поступать, что нам делать, как нам поступать друг с другом. И такая замечательная завершающая мысль, да? Павел говорит: «Не желаю хвалиться ничем, кроме креста Господа нашего Иисуса Христа». Это центр нашей веры. Обрезание или не обрезание не имеет никакого значения. Важна лишь новая природа человека. То есть, опять же, начали с плоти, а закончили духом. Закончили преображением, ростом, развитием. И Бог не удовлетворяется внешним соблюдением правил. Лишь новое творение спасает и меняет человека. Настоящее внутреннее преображение, результатами которого являются внешние проявления. И такой есть интересный пример. Вы, может, видели фильм «Ворошиловский стрелок». Помните, там он продает свой в деревне домик. Актер Ульянов, я не помню, как звали его персонажа, но тем Васильевич, по-моему, да, звали? Васильевич. Вот. И вот бизнесмен покупает у него дом, говорит: слушай, ну скинуть бы надо. Говорит: слушай, ну дом-то тебе не нужен, ты его снесешь. А на этом месте скоро трасса будет проходить, и ты тут построишь какое-нибудь коммерческое помещение, да? То есть нам нету необходимости нашу ветхую природу модернизировать как-то. Важно вот это основание. Оно должно быть полностью снесено и построено что-то новое. То есть наша цель не нашу ветхую природу отремонтировать, как-то там подлатать, там подшить и так далее, а построить абсолютно новое здание на том же самом месте, где стояло ветхое. Вот в чем цель. И закон – это как будто ветхое здание. И вот попытка соблюсти вот эти все правила, это как вот подлатать там, подбить здесь, там где-то досками, там где-то там еще чем-то, палками и другими материалами. Вот. А Господь предлагает полностью снести и построить заново новое творение, основанием которого является Господь наш Иисус Христос. Давайте, вставши, помолимся. Господь наш Бог, любящий, всемогущий, благой и совершенный, мы славим Тебя, Господь, за милость и благодать, которыми Ты нас наполняешь. Благодарим Тебя, Господи, что мы новое творение. И помоги нам действительно таковыми быть, Господь. Помоги нам любить церковь, любить братьев и сестер, проявлять это на деле, Господь, носить примена друг друга, быть терпеливыми, Господь, и поддерживать также служителей наших, пастырей наших, Господь, наставников наших, Господь. Прошу Тебя, помоги нам быть теми, кто кротко исправляет, и тот, кто заботится о церкви, кто-то видит свою жизнь в церкви и желает ее менять к лучшему, Господь, и самому становиться новым творением. Потому что каждый из нас – это такой кирпичик в церкви, от каждого из нас зависят те изменения, которые будут происходить, Господь. Нас благослови, Боже, с миром распусти, и да будет имя Твое прославлено, благословенно, Господь наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.